Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Человек. Дело» и с вами Федор Мельников. В этом сезоне мы знакомимся с видными предпринимателями Российской империи, иностранными по рождению или происхождению, как они связали жизнь со страной, в чем их бизнес-секреты и чему нам поучиться у этих людей. Партнер этого сезона – «Контур Диадок». Система электронного документооборота. Сегодня я расскажу о человеке, который превратил семейное ювелирное дело в международную империю, создал легендарные пасхальные яйца и стал символом русского ювелирного искусства. Это история Карла Фаберже, потомственного ювелира французского происхождения, подарившего миру уникальные произведения искусства. Изначально семейная фамилия звучала как Фабри, и по звучанию очевидно, что она французская. После религиозных гонений XVI века род оказывается в Германии, и там фамилия меняется на Фабергер или Фабер. Тут история разнится. В XIX веке еще несколько раз меняется. То Фабриер, то Фаберг, пока отец нашего героя Густав не останавливается на Фаберже. Почему, не осталось сведений. Возможно, решил вернуть французское звучание. Карл Густавич Фаберже родился в Санкт-Петербурге 30 мая 1846 года. Получил образование в немецкой школе Анненшуле в Петербурге, а затем изучал коммерцию в Дрезденской Хеденшуле. Но призвание он нашел, обучаясь ювелирному делу у известного мастера Йозефа Фридмана во Франкфурте на Майне. Отец Карла основал небольшую ювелирную мастерскую еще в 1842 году. А в 1872 26-летний Фаберже возглавил семейный бизнес. Первый успех пришел в 1882 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве, где изделия Фаберже получили высшую награду. Публику поразили копии древнегреческих золотых изделий из Керчи, выполненные с такой точностью, что даже эксперты не могли отличить их от оригиналов. Фаберже изучал техники венецианских мастеров, тонкости саксонского камнерезного искусства и секреты французской эмали. Особенно на его художественный вкус повлияла работа в Эрмитаже, где он реставрировал ювелирные изделия разных эпох. Современники называли Фаберже «левшой Петербурга». Фаберже одним из первых использовал нетрадиционные ювелирные материалы – сталь, олово и карельскую березу. Так он создал сегмент украшений для небогатых клиентов. Например, броши из карельской березы с инкрустацией бриллиантов стали трендом своего времени. Фаберже использовал уральские, алтайские и забайкальские самоцветы, даже открывал новые месторождения. Это помогло отечественной минералогии и оформлению русского стиля в ювелирном искусстве. Так, цветы из полудрагоценных камней в вазах из горного хрусталя одно время были визитной карточкой фирмы. Кульминацией творческой карьеры Фаберже стали знаменитые пасхальные яйца. Первое заказал в 1885 Александр III для супруги Марии Федоровны. С тех пор Карл поставлял их императорской семье. За 32 года он создал 52 уникальных императорских яйца, прославившихся и мастерством, и красотой. Дом Фаберже потерял эксклюзивность бренда из-за того, что их документы остались на территории СССР. Наследники императорского поставщика не рисковали посещать Союз. А будь у братьев Фаберже электронный документооборот, они бы доказали свои права на бренд. В сервисе «Контур Диадок» документы всегда под рукой. Все данные хранятся в электронном архиве, и нужную информацию можно найти за несколько секунд по поиску или фильтру. «Контур Диадок» – партнер этого подкаста. Это сервис, которым пользуются более 1,5 миллиона компаний. Он позволяет подписывать, отправлять и хранить документы онлайн. Все файлы в системе защищены 3-кратным резервным копированием, имеют юридическую силу и доступны в любое время с любого устройства. Диадок интегрируется в популярные бухгалтерские системы. Подписывайте контракты за пару секунд, экономьте время и фокусируйтесь на развитии бизнеса. Попробуйте Диадок бесплатно. 25 документов в подарок на первый месяц. Переходите по ссылке в описании и работайте с документами в лучшем виде – электронном. Карл был не лишен чувства юмора. Выражал его в ювелирных натюрмортах. Например, джентльменский набор. Натюрморт из, на первый взгляд, обычных предметов. Но на поверку оказывалось, что кирпич из яшмы, яичница на нем из янтаря, газета «Рыбы и мухи» из серебра, а центр композиции, стакан с горячительным, из кварца. Бизнес расширялся. Фирма Фаберже обслуживала и другие правящие семьи Европы. Открылись филиалы в Москве, Одессе, Киеве и Лондоне. Фаберже пробился на мировой рынок не только талантом, но и стратегией. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже Карл представил свои изделия вне конкурса и заседал в жюри по классу ювелирных изделий. Это было высочайшее признание его авторитета в профессиональном сообществе. На выставке экспонировались пасхальные яйца, представленные царской семьей, миниатюрные копии государственных регалий, украшения, камнерезные изделия и драгоценные цветы в вазочках из горного хрусталя. За вклад в ювелирное искусство Карл Фаберже получил высший французский орден почетного легиона – редчайшая честь для иностранного мастера. Успех фирмы базировался на нескольких принципах. Во-первых, тщательный отбор и обучение мастеров, таких как Михаил Перхин, создатель первых императорских яиц, или Юлий Рапопорт, ведущий мастер-серебряник. Каждый из них специализировался на определенных изделиях. Стефан Вякева создавал серебряную посуду. Эрик Коллин работал над ювелирными изделиями, а Генрик Викстрем продолжал дело Перхина после его смерти в 1903 году. Во-вторых, каждый специалист осваивал не только прикладные навыки, но и основы искусства. Мастера посещали музеи и изучали классические и современные произведения. Такой подход развивал стили, техники и поддерживал высочайший уровень исполнения. В-третьих, Фаберже внедрял инновации и осваивал технологии. Фирма первой в России использовала гальванопластику для точных копий древних изделий. А еще Карл одним из первых применил художественное производство, когда за каждым этапом работы закреплялся мастер с особыми навыками. Одно пасхальное яйцо могли делать 10 специалистов, от ювелиров и эмальеров до механиков и миниатюристов. Так росла точность исполнения. В-четвертых, Фаберже ориентировался на широкий круг клиентов. Фирма выпускала изделия разных ценовых категорий, от эксклюзивных пасхальных яиц для императорской семьи до простых серебряных ложек или брошей из полудрагоценных камней для среднего класса. Например, подвески в форме пасхальных яиц стоили не дороже фунта хорошего чая. Такая политика дала фирме доверие разных слоев общества. Многих мастеров мобилизовали на Первую мировую, но фирма продолжала работу, переключившись на военные товары. Однако после Октябрьской революции предприятие национализировали, а Карл Фаберже в 1918-м покинул Россию под видом дипломатического курьера. Он безуспешно воссоздавал в Европе свой бизнес, здоровье резко ухудшилось, и в 1920-м Фаберже скончался в Лозанне, похоронен на кладбище Гранжас в Каннах. После смерти Карла с брендом Фаберже происходила сумятица. Сыновья Евгений и Александр основали в Париже компанию «Фаберже и Си». Примерно в то же время американец Сэм Рабин создал парфюмерную компанию «Фаберже Инк» и зарегистрировал товарный знак «Фаберже» для украшений. К сожалению, он мог это сделать юридически. Наследие Карла Фаберже оказалось прочнее, чем выглядело после революции. Несмотря на национализацию и распродажу коллекций, многие изделия сохранились в музеях и частных собраниях по всему миру. Сегодня они считаются вершиной ювелирного искусства конца 19-го – начала 20 века и оцениваются в миллионы долларов на аукционах. Благодаря Фаберже художественная ценность украшения стала важнее стоимости материалов. Как говорил он сам, «Если вся ценность дорогих вещей заключается всего лишь в множестве бриллиантов или жемчуга, то они меня мало интересуют». Конец цитаты. Так в ювелирном искусстве появилось направление, где важны оригинальный дизайн, сложность исполнения и уникальность каждого изделия. Даже спустя век наследие Фаберже вдохновляет дизайнеров и ювелиров. Технологии, разработанные в мастерских Фаберже, до сих пор используются в ювелирном производстве. А подход Карла к бизнесу остается примером сочетания творческого начала с передовым менеджментом. История Карла Густавича Фаберже учит правильной преемственности в бизнесе, балансу традиций и инноваций, важности качественного образования и международного опыта. Фаберже показал, как превратить семейное дело в мировой бренд, сохраняя высочайшее качество и художественную ценность. Он не просто создавал ювелирные изделия, он воплощал в них историю, культуру и искусство своей эпохи. С вами был подкаст «Человек дела» и его ведущий Федор Мельников. Подписывайтесь на любых платформах, комментируйте и делитесь выпусками. До следующей дельной истории!